Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После блока объявлений мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия недели 28 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Продолжит и завершит этот час вещания детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 23 по 29 декабря на ВДНХ в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые будут проходить 8, 9 и 10 января, два раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе вертепное представление коллектива «Ромашкинская слободка». У елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками. И многое другое. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Повторяем, 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять крест. На православной выставке «Рождественский дар», которая будет проходить на ВДНХ с 23 по 29 декабря в павильоне 69 на стенде номер 9, можно посмотреть образцы и заказать художественный крест надгробия с подставкой и цветником из камня авторской работы со скидкой 40%. Предложение скидки действует до 31 декабря. Подробности по телефону 8-910-799-34-79 или на сайте крест-nn.com. Повторяем телефон 8-910-799-34-79. Сайт крест-nn.com.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 28 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, 85-е зачало, 17 глава, с 12 по 19 стих. «И когда входил Иисус в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди. Вера твоя спасла тебя“. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о тайне благодарения. 10 прокаженных исцелились, и один из них возвращается воздать славу Богу, принести ему благодарение. Почему же не все возвратились ко Христу, благодаря Бога за это чудо? Почему не 9 из 10? Где остальные? Разве не тысячи людей получают исцеление каждый день, а в храме за молитвой стоят только несколько десятков? Разве не для всех дает Бог солнечный свет, а только несколько сот приходят с благодарением? Разве любовь и земной успех, и богатство, и мудрость, и веселье, и друзей, и детей имеют немногие? Где они? Один только из десяти благодарит Бога за все. Это общая духовная проказа, неблагодарность Богу и людям. И, очевидно, эта болезнь является причиной всех внешних бедствий, в том числе смерти. Но, может быть, эта общая беда может объединить всех? Между прочим, мы ничего не знаем о десяти прокаженных, а Евангелие говорит нам, что один из них был самарянин. Мы помним, что самаряне, по убеждению иудеев, были людьми, которым невозможно спастись, отверженные, которых иудеи старались всячески избегать. И от того, что один из десяти, как подчеркивает Евангелие, был самарянин, остальные девять, по всей вероятности, были иудеи. Преграда, которая отделяла иудеев от этого презренного самарянина, исчезла, потому что их всех поразила общая беда. Не имеет уже значения, кто какой национальности, кто какое положение занимает в обществе, если все приговорены к смерти. Страшная болезнь соединила всех прокаженных вместе. Промысел Божий так ведет человечество, так ведет наш народ, чтобы, посещая его бедствиями, всех соединить в одно. Так, чтобы все стали вместе из общей своей беды, возвысили свой голос ко Господу: «Иисусе, наставниче, помилуй нас». Однако этот единый вопль о помиловании может родиться из единой веры в того, кто имеет власть исцелять от любой смертельной язвы. С медицинской точки зрения положение десяти прокаженных было абсолютно безнадежным. Только чудесное вмешательство могло исцелить их и возвратить к общению со здоровыми людьми. Не было никого на свете, кто мог бы дать им хоть какую-то надежду. Всякий, кто испытал страх смерти, ужас абсолютной изоляции, отчаяния, оставленности всеми людьми, знает, что крик о милости может исходить порой из слепой надежды. Кто-то где-то, непонятно почему и каким образом, скажет одно чудесное слово, и внезапно откроется просвет в беспросветном, бесконечном человеческом горе. Десять прокаженных повернулись ко Христу, их вопль был услышан. Господь сказал им пойти и показаться священникам, и они поверили слову Христову. Но исцеление произошло только тогда, когда они были на пути к храму. «Когда они шли, они очистились», — говорит Евангелие. О, если бы наш народ осознал сегодня, что все существующие человеческие средства для его спасения уже исчерпаны, и уже буквально как нищий встал бы перед Христом Богом, прося его только о милости. Если бы, преодолевая дьявольский мрак неверия и отчаяния, все потекли бы в храмы Божии показаться священникам, тогда уже по дороге совершилось бы чудо. Все бы изменилось на нашей земле, как непрестанно говорит об этом преподобный Силуан Афонский. Но чудо не помогло бы, если бы девять из десяти приняли исцеление, подобно евангельским прокаженным, как нечто должное, с мыслью о том, что в конце концов, рано или поздно Бог, если Он существует, должен был дать им избавление. Разве они справедливо страдали? Они не заслужили этого страдания. Если существует в мире высшая справедливость, это исцеление должно было произойти. И вот оно произошло. Они счастливы, что получили просимое. Но им и в голову не приходит принести хвалу подателю этого блага. Только один отверженный самарянин остановился в изумлении перед чудесным, исцеляющим, спасающим Богом и устремился воздать хвалу Ему. Девять из десяти обрели исцеление и утратили исцелителя. Кажется, он послужил им для достижения их земных целей, а теперь зачем он им нужен? Благо нам, если мы сегодня, дойдя до последней черты, уповаем только на чудо Божие. Но горе нам, если мы ищем только исцеление от наших внешних скорбей, избавление только от той беды, в которой мы оказались, а не ищем единственное чудо — самого Христа, без которого жизнь одинаково нечудесна, одинаково тусклая, на глазах загнивающая. Не имеет значения, в благополучии мы или в несчастье. Много чудес нам дает Господь и Сам, и через бесчисленных святых Своих. И особенно в последние времена столько чудес было дано нашей Церкви, в особенности через царственных мучеников, через всех новых мучеников и исповедников российских. И в каждом чуде милость Бога Живого, того, кто рождается ради нас, облекается в нашу плоть, берет на себя тяжесть нашей вины и греха, всей обезображенной нашей жизни, и возносит на свой крест, чтобы дать нам не временное облегчение от наших страданий, а новую жизнь своего воскресения. Бог ищет нашего благодарения Ему не потому, что Он в этом нуждается, а потому, что в этом мы нуждаемся, потому что через благодарение мы можем подлинно приобщиться Ему и всему, что есть у Него. Может быть, мы больше всего нуждаемся в том сегодня, чтобы научиться в ответ на крестную Христову любовь славить Бога за все и прежде всего за великие скорби и болезни, которыми Он ныне нас посещает, потому что благодаря им мы не в состоянии остановиться ни на чем земном. И благодаря им мы лучше начинаем понимать, что просто не существует другого адекватного ответа на милость Божию, кроме принесения нас себя Ему в благодарение.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятеля, клира и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Щелково Московской области, протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, диакона Иоанна, Виктора, Алексея, Виталия, Елены, Ксении, Евгения, Иулии, Ольги, Любови, болящего Дмитрия, Владимира, Антонины, Михаила, Артемия, Анны, Нины, Галины, Ольги, Марии, Сергия, Лидии, Галины, Марины и о здравии рабов Божьих Лидии, Алексея, Любови, отроковицы Ксении, отроковицы Варвары, болящей Любови, Марии, Валентины, Владимира, Андрея, Юрия, Елены, Юлии, Светланы, Елены, Кирилла, Марии, Галины, Анатолия, Валентины, Ирины, Ирины, Татьяны, Людмилы с очадами, болящего Игоря, Елены с очадами, болящей Анны, болящей Зои, Маргариты, тяжкоболящей Валентины, тяжкоболящей Эмилии, Татьяны, Александра, Татьяны, младенца Александра, тяжкоболящей траковицы Веры, Ирины, Валентины, Константина, Натальи, Анастасии, протоиерея Игоря, Константина, Натальи, Анастасии, Павла, Нины, Валерия, Любови, Вадима, Александра, Романа, Олега, Зинаиды. И о упокоении новоприставленной Раисы, Николая, Елены, Екатерины.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
Божия слава! Облачилась от неба и детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! 19 декабря по новому стилю Святая Церковь совершает память святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. И сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы решили полностью посвятить памяти этого удивительного, всеми любимого святого. Софья Куламзина, святитель и чудотворец Николай, архиепископ Мирликийский. Имя святителя Николая знают и любят во многих странах и на Востоке, и на Западе. Страны, в которых он никогда не бывал, считают его своим покровителем и заступником. Учащиеся обращаются к нему, матери молятся ему о своих детях, больные просят его о помощи. Святитель всем кажется близким, доступным, скорым помощником. Кем же он был? Где и когда он жил? Как он помогал людям? Святитель Николай родился в Малой Азии в конце III века. Христиан тогда все еще преследовали, но родители Николая были добрыми и благочестивыми христианами. Жизнь в семье была счастливая и мирная, и Николай с детства любил молитву и богослужение, а когда вырос, с радостью стал священником. Рукоположил его дядя, епископ, которого тоже звали Николай. Став священником, святой Николай не только совершал богослужение, но и заботился о людях. Часто он помогал тайно, так, чтобы никто не знал, от кого пришла помощь. Сохранился рассказ, как святой Николай помог одному разорившемуся человеку. У этого человека было 3 дочери, и святой Николай 3 раза тайком подбрасывал ему кошельки с золотом, чтобы он мог, как в то время полагалось, дать приданое своим дочерям и выдать их замуж. Память об этом случае сохранилась во многих странах в форме легенды о Деде Морозе, которого называют Санта-Клаус, и который приносит детям на Рождество подарки, тайком подбрасывая их под елку. Однажды святой Николай плыл на корабле в Палестину. Плавание было спокойное, но святой говорил: «Я предвижу бурю и бедствие». И точно, небо покрылось тучами, подул сильный ветер, и волны готовы были поглотить корабль. Со слезами путники просили святого Николая молиться о них. Святой Николай успокоил ехавших с ним людей и стал молиться Господу. И тотчас волны утихли, и настала тишина. Одному из корабельщиков нужно было подняться на мачту, и, спускаясь оттуда, он упал и разбился о палубу. Но святой Николай помолился о нем и исцелил его. Поклонившись святым местам, святой Николай хотел уйти в пустыню и кончить свою жизнь вдали от людей. Но это не было угодно Богу, и святой Николай после бывшего ему видения решил вернуться на родину. Не желая жить в своем городе, где все его знали и помнили его милосердие, Николай пошел в Миры, большой город, где он никогда не бывал прежде. Святой Николай жил в Мирах как бедняк, и каждый день, как только двери церковные отворялись, входил в храм Божий. В то время скончался епископ того города, и церковный собор должен был выбрать нового. На соборе не было согласия, пока некоторые не сказали: «Господь Бог должен сам указать свой выбор. Будем, братья, молиться, поститься и ждать указания Божия». В ту же ночь старшему епископу было откровение о том, что епископом города должен стать тот человек, кто первый утром войдет в храм. Имя этому человеку — Николай, было сказано в видении. Епископ рассказал об открытой ему воле Божией и перед началом утренней службы встал на церковной паперти, дожидаясь Божьего избранника. Святой Николай, по своему обыкновению, первым пришел молиться. Когда он вошел в притвор, епископ остановил его и спросил: «Как имя твое?» Святой Николай молчал. Вторичный епископ спросил его тоже. Тогда Николай назвал себя. «Следуй за мной», — сказал епископ, взял его за руку и ввел в храм. Сначала святой Николай не решался принять священный сан, но уступил воле епископов и народа. Вспоминал он также бывшее ему видение Спасителя, подающего ему Евангелие, и Богоматери, возлагающей на него святительский амафор. Став епископом, святитель Николай сказал себе: «До сих пор я мог жить для себя и спасения своей души. Теперь каждый миг моей жизни должен быть отдан другим». Забыв о себе, святитель стал отцом для сирот и для бедных, заступником за обиженных, благодетелем для всех. Когда настало гонение на церковь, святитель был заключен в темницу. Там тоже, забыв о себе, поддерживал он своими словами и примером страдавших с ним христиан. Но святитель не закончил своего подвига мученической смертью, так как новый император Константин принял христианство. И снова святой Николай вернулся к своей пастве, чтобы нести на себе заботу обо всех прибегающих к нему. Сохранилась память о многих случаях его помощи и чудес. Однажды в Ликийской стране был голод. Святитель явился во сне купцу, грузившему в Италии свои корабли хлебом, дал ему 3 золотые монеты и велел плыть в город Миры в Ликийской стране. Найдя при пробуждении в своей руке золотые монеты, купец пришел в ужас и, не смея ослушаться святого, привез свой хлеб в голодную страну. Купец не скрыл от жителей чудесного видения, благодаря которому он привез им хлеб. Один царь несправедливо осудил своих воевод на смерть. В темнице они вспомнили о святом Николае и со слезами стали ему молиться. Тогда святитель явился во сне царю и велел ему отпустить своих верных слуг. «Кто ты?» — спросил царь, — «что смеешь угрожать мне?» «Я Николай, архиерей Мирликийский», — ответил святитель. Царь разобрал дело и со славой отпустил воевод. Святитель скончался в глубокой старости, но со смертью его помощи чудеса не прекратились. Он остался верным другом людей, скорым помощником в бедах и болезнях. Он словно продолжает свое пастырское служение на земле и несет на своих плечах наши тяготы и скорби. Дорогие слушатели, сегодня мы хотим рассказать вам Еще о некоторых чудесах святителя Николая. Отец Константин Равинский в 1922 году говорил проповедь в одном из храмов Москвы. Она была посвящена святителю Николаю Чудотворцу. После службы подошел к нему мужчина лет 45 и пригласил попить чайку у него, обещая рассказать два случая из своей жизни, из которых можно видеть, как действительно помогает святитель Николай. Вот что он рассказал. «Отец мой жил в небольшом уездном городе Воронежской губернии. Занимался мелкой торговлей, скупая по деревням пеньку, лен, кожу и тому подобное. Мы жили бедно, у отца была большая семья. Однажды в декабре, когда мне исполнилось 10 лет, отец решил взять меня с собой, направляясь в селение, расположенное в верстах в 25 от города для производства скупок. Стоял прекрасный зимний день. Солнце пригревало, дорога была хорошая, и мы не заметили, как отъехали от города более чем на 10 верст. Местность там степная, и нам не попалось на дороге ни одного селения. Вдруг переменился ветер, набежали тучи, и пошел дождь. Дорога почернела. Скоро вся наша меховая одежда намокла, и вода стала затекать нам под воротники. Также внезапно ветер перешел на северный, ударил мороз, и кругом загудела метель. Буран в этой местности — очень опасная вещь. И мой отец, обеспокоившись, стал погонять лошадь, которая с трудом передвигалась из-за наметенного на дороге снега. Буран усиливался. Намокшая одежда замерзла, и мы стали страдать от холодного ветра, проникавшего через одежду до самого тела. Лошадь замедляла свой ход и, наконец, встала. Внезапно нам стало как-то тепло и приятно, и мы стали дремать. Наконец я заснул. Вдруг я увидел вдали светящуюся точку, которая быстро приближалась, увеличивалась в объеме и постепенно принимала вид светлого овала, на котором вскоре обозначилось лицо очень пожилого человека с короткой бородой и такими же волосами темного цвета, но седыми на концах. Этот человек грозно посмотрел на меня и сказал: «Вася, разбуди отца». Я сделал попытку подняться, чтобы исполнить это, но все члены мои отказывались повиноваться, и я не мог пошевелиться. Тогда старик грозно закричал: «Василий, тебе говорят, разбуди отца, ведь вы замерзнете». Я снова сделал попытку привстать и разбудить отца, но опять безуспешно. Как вдруг я заметил, что моя рука лежит на руке отца, и тогда я со всей силой нажал ее ногтями через рукавицу. Отец проснулся, и в этот момент недалеко от нас тявкнула собака. Тогда он встал, перекрестился и сказал: «Слава Богу, мы спасены». Затем он вышел из саней и пошел на лай, не обращая внимания на буран. Скоро он наткнулся на плетень. Собака залаяла громче. Идя вдоль плетня, отец пришел к хате однодворца, жившего здесь, на своем земельном участке. Когда тот вышел на стук, отец объяснил ему, что мы сбились с пути и начали уже замерзать. Через 5 минут я оказался уже в жарко натопленной избе, где меня растерли теплой водкой и положили, закутав полушубок, на печь. Подоспел самовар, мне дали чаю, и я уснул, как убитый. На другой день мы встали поздно, но совершенно здоровыми, и решили вернуться домой. Я как-то совершенно забыл о видении, которое мне было, думая, что это был сон, и никому ничего не рассказывал. 1 января мне мать говорит: «Так как ты, Вася, сегодня именинник, то пойдем к обедне, ты поисповедуешься и причастишься святых тайн». Когда кончилась служба, мать моя задержалась в церкви, не находя нигде своей поминальницы. Пока она ее искала, я стал бродить по храму и вдруг, к своему изумлению, увидел на правом столпе, поддерживающем купол, изображение того старца, который мне представился, когда мы с отцом замерзали во время нашей неудачной поездки. Меня так это поразило, что я не мог оторвать глаз от этого изображения. Между прочим, художник изобразил, чего в натуре не бывает. У старца на голове темные волосы, но концы нарисовал седыми. Так привиделся и мне старец, когда я замерзал. Старец был изображен во весь рост на светлом фоне медальона овальной формы в крещатой филоне, как я его и видел. Мать моя стала звать меня домой. Я же, взволнованный, стал делать знаки ей, чтобы она подошла ко мне. И когда она это сделала, то рассказал ей о том, что произошло со мной, когда нас застиг в поле буран. На мою мать рассказ произвел большое впечатление. Она сказала мне: «Это изображение святителя Николая Чудотворца. Он спас отцу и тебе жизнь». Немедленно она просила вызвать из алтаря священника, которому передала мой рассказ, и просила отслужить благодарственный молебен святителю Николаю. Тот же святитель спас мне жизнь много лет спустя. Это было в 1920 году. Время было голодное, приобрести что-либо съестное в деревне можно было только в обмен на какие-нибудь вещи, ценные предметы, одежду или обувь, причем крестьяне все это ценили очень дешево, а продаваемые припасы, наоборот, страшно дорого. В январе или феврале я, взяв с собой для обмена отрезы ситца, кое-какую одежду и тому подобное, поехал по железной дороге в Тульскую губернию, в хорошо мне известную местность, где я знал несколько зажиточных крестьян. Выйдя из вагона на одной из станций за Тулой, я пришел в соседнюю деревню, где был знакомый крестьянин. Рассказал о цели, для которой приехал, и просил одолжить лошадь, чтобы съездить в одно ближайшее село, где мне обещали 3 мешка картофеля в обмен на мануфактуру и одежду. Лошадь мне дали, и на другой день я поехал в это село, где обменял ситец и пиджачную тройку на картофель и, отдохнув немного, тронулся в обратный путь. Мне нужно было на середине пути, по которому я следовал, подниматься в гору. Дорога была обсажена с двух сторон березами, и мне не видно было, что находится за деревьями. Внезапно из-за поворота показался громадный обоз. Недавно выпал обильный снег, и дорога была весьма узкая. Желая уступить место обозу, я повернул лошадь влево и стал пробираться ближе к березам. Как вдруг я почувствовал, что сани сперва наклонились, а потом сорвались, увлекая за собой лошадь. Я очутился во овраге, наполненном рыхлым снегом, под перевернувшимися санями. Лошадь лежала на боку, навалившись на оглобли. Все попытки лошади подняться ей не удавались, так как рыхлый снег был очень глубок, и она не имела возможности твердо опереться о почву ногами. Вследствие этой причины и мне, хотя я с трудом и освободил голову из саней, не удавалось скинуть с себя сани и встать на ноги. Ноги мои, не находя опоры, беспомощно скользили и увязали в снегу сыпучим, как песок. Пока я барахтался, переменился ветер на северный, и мороз начал заметно усиливаться. Мне стало очень холодно, хотя на первых порах, когда еще делал попытки встать на ноги, я даже от сделанных усилий вспотел. Лошадь покорно лежала. Вдруг я почувствовал, как 25 лет тому назад, что дрожь у меня прошла, по телу разливается приятная теплота, и меня начинает клонить ко сну. Я снова начал делать отчаянные движения, силясь встать на ноги, но только глубже увязал в снегу. Тогда я поднял сильный крик. Вскоре над моей головой стал слышен скрип полозьев, и раздались голоса проезжающих людей. Я закричал еще громче. Скрип прекратился, и мне стало слышно, что ко мне с величайшим трудом пробираются 2 человека, переговариваясь друг с другом. Наконец они меня заметили. Подошли, сочувственно посмотрели, сделали попытку поднять коня, утоптав снег вокруг санок, но им ничего не удалось сделать, и они пошли назад, крикнув мне: «Нас в розвольнях едет 4 человека. Все равно мы тебя, милый человек, взять с собой не можем. А куда вывести коня, не знаем. мы не здешние, издалека. Покричи, авось услышат здешние и пособят тебе. Прощай!» И удалились. Ветер усилился, и пошел снег. Скоро вокруг закрутило, зашумело. Ветер нес целые тучи сухого снега, а я понял, что погибаю. Тогда я вспомнил, как мне когда-то, когда я был в такой же беде, помог святитель Николай Чудотворец. И, лежа заносимый снегом, обратился к великому святителю с усердной молитвой о спасении. Молился я со слезами. «Угодничек Божий, ты спас мне жизнь, когда я ребенком погибал с отцом, замерзая в степи 25 лет тому назад. Помилосердствуй теперь, и своими святыми молитвами спаси мне жизнь. Не дай мне умереть без покаяния. Спаси, погибаю». Едва я окончил молитву, как услышал над собой скрип полозьев и людской говор. Было ясно, что движется большой обоз. Я закричал, что было силы. Скрип прекратился. Обоз остановился, и я увидел нескольких крестьян, которые, скатившись с косогора, шли ко мне, проваливаясь чуть ли не по пояс в рыхлом снегу. Их было 4 или 5 человек. С трудом они подняли меня и лошадь, и, взяв ее под уздцы, вывели низом на боковую дорогу, по которой я поднялся снова на большую дорогу. Через 3/4 часа я был уже у знакомого, одолжившего мне лошадь, который, видя, что на дворе поднялась сильная метель и сделалось темно, начал уже за меня беспокоиться. Я горячо поблагодарил Господа и святителя Николая Чудотворца за вторичное спасение мне жизни. Закончил он свой рассказ, прибавив, что с этого времени он особенно стал почитать этого великого угодника Божия. Декабря 1908 года скончался известный московский юрист Федор Плевака. Он рассказывал, как ему святитель Николай поставил 5 на экзамене. Учился я в Московском университете на юридическом факультете. У моей матери не было средств содержать меня, и потому я доставал эти средства уроками. Одну зиму привелось даже провести в семье ученика в Берлине, где я и слушал знаменитого юриста по римскому праву. Возвратясь в Москву, я явился на экзамен, конечно, приготовившись отвечать по лекциям берлинской знаменитости. А в нашем университете читал тогда римское право настоящий русак Никита Иванович Крылов. Вызвал меня, предложил взять билет. Я взял. Дошла очередь, отвечаю хорошо, как мне кажется. Но, о ужас, профессор ставит мне 1. Возвратился я домой и никому ничего не сказал. Наутро мать говорит мне: «Федя, что же ты не идешь на экзамен?» «У нас нет сегодня экзамена», — отвечаю я. Жаль мне было старушку расстроить печальным сообщением, что я уже провалился по самому главному предмету факультета. Настал вечер. Она опять напомнила мне об экзамене. «Завтра, мама», — ответил я ей машинально, чтоб только отделаться как-нибудь от ее вопроса. Наступило и завтра. Я хожу да посвистываю. Думаю, авось старушка моя забыла об экзамене. А она опять: «Не пора ли тебе в университет?» «Вечером будет экзамен», — отвечаю я. «Вот и вечер. Да пора же тебе, Федя, идти», — напоминает она. «Сейчас иду, мама», — сказал я и стал собираться. «Я тебя провожу до университета», — говорит мать. «Делать нечего. Иду». Жили мы на Остоженке. Идем мимо храма Христа Спасителя. Мать и говорит: «Зайдем, Федя, в часовню святителя Николая. Он тебе поможет». Иду я в часовню на другом берегу Москвы-реки у каменного моста. Она вошла в часовню, взяла свечку, коленопреклоненно стала молиться. И так мне стало жаль старушку, что я ее обманываю, и обратился я мысленно к угоднику Божию: «Батюшка, угодник Божий, ведь право же, я не хотел бы ее обманывать. Да уж очень жаль мне ее. Ведь как она опечалится, когда правду-то узнает? Утешь ее, угодник Божий, как ты знаешь». Помолившись, матушка сказала: «Ну, теперь пойдем, сынок». Дошли до университета. Мать говорит мне: «Иди, Федя, а я вот тут у бюста Ломоносова посижу, тебя подожду». Делать нечего. Надо идти в здание университета. Думаю, войду в зал, послушаю, хоть как товарищи отвечают. Дверь приходилась так, что заходящее солнце облило меня своими лучами, когда я входил в аудиторию. Вдруг слышу громкий голос Никиты Ивановича, вызывающий меня по фамилии. «Плевака!» Я подошел к столу. «Всю ночь ты не давал мне спать». Тут профессор выбронил меня не особенно лестным словом. «Ну, хочешь отвечать?» Я говорю, что лучше отвечать не умею, как вчера отвечал, потому что готовился по лекциям профессора. «А, ты хотел похвастать, что по-немецки знаешь. В подлиннике немецких профессоров читаешь. А своего русского профессора лекции не хотел и просмотреть?» Тогда я объяснил профессору, почему не мог знать его лекции, и полагал, что можно и по немецким лекциям ответить. «Ну, так бы и говорил, а я почем знаю, где ты был зимой?» Уже снисходительно и добродушно сказал профессор и приказал взять билет. Я взял, ответил прекрасно, и профессор переправил мою единицу на 5. Так святитель Николай поставил мне 5, заключил почтенный юрист. Отец Михаил Труханов в книге «Воспоминания. Первые 40 лет моей жизни» рассказывает о школьных годах. «Пришел как-то домой со школы, а дома ничего из еды. Бедствует наша семья. Ни денег нет, ни хлеба». Отец Михаила был священником и, значит, лишенцем, которому не давали карточек на продовольствие и не брали никуда на работу. Мама надвязывает пятку шерстяного носка и чуть слышно поет: «Богородица, Дева, радуйся». Отец пошел к старости, матери одного железнодорожного кондуктора, попросить пяток картофелин. Получил в тот раз 12. «Мама, может, мне куда на работу пойти? В ремонтники на железную дорогу берут с 16. Может, мне прибавить себе билет и пойти? Вот только я больно маленький». «Сиди уж, сынок», — возражает мне мама. «Какой из тебя работник, когда ты еле достаешь ведро воды из колодца?» И, отложив свое вязание, задумчиво произносит: «Вот говорят, кто 40 раз акафист прочтет святителю Николаю, тот все, о чем попросит, по его ходатайству получит от Господа Бога». «Так я сейчас же начну читать ему акафисты», — решительно заявил я маме, и, подойдя к иконам в переднем углу комнаты, стал читать на коленях первый раз акафист святителю Николаю. В помещении вокзала, в зале 1 класса, находился книжный магазин и киоск с газетами, журналами, школьными принадлежностями. 6 книжных шкафов, огромные настенные витрины на ночь запирались, и к ним вплотную придвигались широкие прилавки, отгораживающее пространство магазина от зала. Заведовал всем этим хозяйством некий 40-летний Исаак Вольфович Скляр. Его сынишка Семушка учился во 2 классе той же школы, в которую поступил и я. Школа находилась примерно в 0,5 километра от вокзала. Мальчишеское любопытство к книгам и журналам, которых из-за отсутствия денег я, конечно, покупать не мог, приводила меня в помещение 1 класса. Там я стоял с 15 минут и издали посматривал на стеллажи, витрины и прилавки с выставленными изданиями. Так было почти повседневно. И вот меня, стоявшего у прилавка книжного магазина и посматривающего на недоступные книги и журналы, спрашивает хозяин магазина: «Миша, хочешь заработать?» И, не дожидаясь моего ответа, Исаак Вольфович вышел из-за прилавка ко мне и стал шепотом объяснять, что из управления Союз Печати города Ташкента поступило указание произвести к первому числу полную инвентаризацию и выслать в 2 экземплярах списки всех наличных изданий вместе с отчетом о деятельности магазина и киоска за прошедший год. «Если ты сделаешь мне за 5 дней, чтобы мне нагоняя не было, я тебе 30 рублей заплачу. Согласен? Работать будешь после школы до 12 ночи. Завтра же приступай работать со мной, слышишь?» Пообещав поговорить с мамой, я побежал домой. Прямо с порога на радости говорю, что Исаак Вольфович предлагает поработать 5 дней за 30 рублей. Мама перекрестилась и заплакала. Отец, перекрестившись, спросил меня, «Сколько ты акафистов прочитал святителю Николаю?» Я ответил, 38. Сегодня читать должен 39-й. Отец мне и говорит, «Вот видишь сам теперь, как помогает святитель Николай. Всегда ему молись, сынок». Перекусив, я стал читать акафист, а папа и мама рядом со мной молились, стоя на коленях. Провожая меня в школу утром, мама говорила, «Я тебя буду ждать на вокзале, если задержишься, и до часу, и до 2 ночи». Через 5 дней я получил впервые в жизни заработанное 30 рублей. Это было весьма кстати для нашей бедствующей семьи. На большой перемене все учащиеся получали бесплатный завтрак за счет профсоюза железнодорожников. Приносили в класс эмалированное ведро или кастрюлю с горячим сладким кофе. По кружке раздавали каждому школьнику с куском хлеба, с сыром или колбасой. Мои родители не были железнодорожниками, поэтому, конечно, мне завтрак не выдавали, и я по большим переменам обычно выходил из класса в полутемный коридор, где съедал тот кусочек хлеба, который приносил из дома. Не всегда мама могла дать в школу и корку хлеба, а дома перед уходом в школу я вообще никогда не ел. Как-то в конце уроков староста Муза мне потихоньку сказала, «Ты завтра не уходи из класса во время большой перемены. Будешь с нами завтракать. Я тебя вписала в списки получающих завтраки». На это я недоверчиво спросил ее, «А тебе за это не попадет?» Она мне ответила, «Мне попадет? Что ты?» Таким образом, со следующего дня я, как и другие, получал бесплатный завтрак. И как же эти завтраки поддерживали меня в то время? Отец и мать радовались за меня и благодарили Бога. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». В нем мы использовали материалы из сборника «Николай Милостивый, сегодняшний наш помощник». Всего вам доброго, до свидания.
сайте radonish.ru.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.